эфире радио «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. В эфире действительно радио «Донбасс Реалии». Программа, в которой мы ищем и находим хорошее. С вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня пятница, 27 июля. Говорить будем о таком. Год Курта Уолкера. Какие результаты?
Всех вы на обратно для себя. Кого она залишается на Донбассе, кого на кого на виходы, и мы ей таким чином допомагаем.
Радио «Победа» в Северодонецке. Доколе.
Автоматически вовлечен во всю эту бредотину.
Не пострадал. Что не так с самосожжением добровольцев в Киеве?
Перед этим он приковывал себя цепями и собирал пресс-конференции.
Какие мифы существуют о крещении Руси? И как это связано с возможным появлением поместной церкви в Украине? Об этом поговорим сегодня в студии. В Киеве сегодня прошел крестный ход у ПЦМП. Завтра состоится молебен за единую поместную церковь под эгидой УПЦКП и ОАПЦ. Обе акции стали не столько религиозными, как политическими, в ожидании обещанного украинским президентом Томаса о создании украинской поместной церкви. У нас в гостях религиозный публицист Татьяна Деркач, а также историк Кирилл Галушко. Друзья, вопрос к вам. Поддерживаете ли вы идею о поместной церкви? И почему? Звоните к нам по номеру 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Писать и звонить можно и по Вайберу. Номер Вайбера 066-901-2434. Ждем ваших звонков и сообщений.
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066-901-2434.
Донбасс Реалии, слушаю вас.
Нам важны ваши вопросы и мнения.
А начнем с новостей. О них вам расскажет мой коллега Егор Устинов. Передаю ему слово.
Приветствую вас. Чаша шламонакопителя на фенольном заводе в Торецке не пострадала из-за разрыва артиллерийского боеприпаса. Утечки химически опасных соединений нет. Об этом сообщили в военно-гражданской администрации Торецка. По данным администрации, планируются ремонтные работы по укреплению дамбы. Ранее совместный центр по контролю и координации линии соприкосновения сообщил о разрыве артиллерийского боеприпаса в чаше шламонакопителя. Ведомство сообщало, что случившееся может повлечь масштабную экологическую катастрофу на территории Донецкой области. Один украинский военный погиб, еще один получил ранение на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк. По его данным, поддерживаемые Россией боевики 32 раза открывали огонь. По позициям украинских военных тяжелое вооружение не применялось. В группировке ЛНР, в свою очередь, украинских военных обвинили в обстрелах населенных пунктов Лозовое и Калиновка. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах Ясиноватой и Коминтерного. 3 человека погибли в ДТП в Бахмутском районе, сообщила пресс-служба полиции Донецкой области. По их данным, на трассе Горловка-Бахмут столкнулись 2 автомобиля «Опель» и «Рено». В результате аварии от полученных травм 3 человека «Опеля» погибли. Водители автомобилей и еще 5 других пассажиров госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести. Проводится расследование. Группировка ЛНР обвинила Всеукраинский союз церквей христиан-баптистов в экстремизме. Как сообщают подконтрольные боевикам СМИ, так называемое МГБ пресекло деятельность организации. На оккупированной территории Луганской области баптистов назвали экстремистской религиозной организацией, а их деятельность деструктивной. Церковь также обвинили в уклонении от так называемой государственной регистрации. Напомню, ранее группировки ЛДНР также признали свидетелей Иеговы экстремистской организацией. Норвегия поддержала официальную декларацию Госдепартамента США по Крыму. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел страны. В норвежском МИДе отметили необходимость соблюдать нормы международного права, уважать суверенитет и территориальную целостность Украины. Напомню, Соединенные Штаты Америки призывают Россию прекратить оккупацию украинского полуострова. Об этом накануне заявил государственный секретарь США Майк Помпео. Кремль отрицает оккупацию полуострова и называет это восстановлением исторической справедливости. Задолженность по выплате пенсии за июль ликвидируют до 28 июля. Пенсионный фонд сообщил, что направил все средства в отделение Укрпочты. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства. В пенсионном фонде также сообщили, что начали подготовку к выплате пенсии за август, которая должна состояться по графику. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 18 до 22, днем от 30 до 32 градусов тепла.
Дон Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Хроматику Радио, которые с этой секунды присоединяются к нашей программе. Друзья, здравствуйте! Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Не забывайте, совсем скоро мы включим наши студийные телефоны. Номер 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Также писать и звонить можно по Вайберу 066 901 24 34. Сегодня мы поговорим о том, какие мифы существуют о крещении Руси и Украины, как с этим связано предоставление поместной церкви украинской государству. Звоните, участвуйте в нашем разговоре, пока что о других темах.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Кабинет министров Украины одобрил стратегию информационной реинтеграции Донецкой и Луганской областей. Документ подготовило Министерство информполитики. В условиях ограниченного вещания и доступа к другим украинским СМИ, в частности интернет-изданиям, особое внимание будет уделяться нескольким направлениям, среди которых расширение зоны эфирного вещания с территорий, прилегающих к временно оккупированным. Тем временем, полноценного украинского вещания до сих пор нет даже на уже освобожденных территориях, жалуются люди. Кроме того, во многих населенных пунктах до сих пор можно ловить сепаратистское радио и российские телеканалы.
На днях четвертую годовщину освобождения от боевиков группировки ЛНР отмечали Северодонецк, Лисичанск и Рубежная. Несмотря на то, что города уже давно находятся под контролем Украины и с оккупированными территориями их разделяют десятки километров, полностью от сепаратистского присутствия избавиться не удалось. Оно еще остается в информационном поле, говорит общественный активист из Лисичанска Александр Кобзарь. Сегодня в одной из многоэтажек Северодонецка на приемник в телефоне он поймал радио «Победа», которое вещает с оккупированной территории. В Лисичанске прием сигнала еще лучше, говорит Александр, так как город находится на возвышенности, и сепаратистское радио там можно спокойно слушать в машине. Кроме старых советских песен, радиостанция ведет пропагандистскую работу против Украины. Их основная целевая аудитория – люди старшего возраста.
Каждый час транслируются новости, новостные блоки, в которых, в принципе, говорится о том, что мы можем видеть на тех же ресурсах так называемой ЛНР. То есть это антиукраинская агитация. Они рассказывают, что Украина нарушает мирные договоренности. Ну, пожилой слушатель, которому нравится советская музыка, он автоматически вовлечен во всю эту бредотину.
Сложнее ситуация на территориях, которые прилегают к линии соприкосновения. Например, в Станично-Луганском районе остается засилие российских и сепаратистских телерадиоканалов. Не помогли в этом ни установка вышки в Бахмутовке, ни запуск системы глушения вещания телеканалов, говорит жительница Станично-Луганского района Наталья Журбенко. По ее словам, украинские каналы поймать очень сложно, если у тебя нет спутниковой тарелки. А вот российских и сепаратистских каналов в ассортименте больше 20. Правда, улучшилась ситуация с вещанием украинских радиостанций. Некоторые из них появились в районе.
Вот тут на даче, так у нас даже дуэли. Одни включают это украинское радио на всю громкость, а те, которые приходят сюда в гости, они включают на даче радио «Победа». Это кто кого переорет? Интересно наблюдать.
Российские сепаратистские телерадиоканалы до сих пор вещают на некоторых подконтрольных Украине территориях региона, но постепенно проводится работа по сокращению этого вещания, говорит пресс-секретарь руководителя Луганской областной администрации Людмила Долгановская. По ее словам, на FM-частоты, на которых вещают сепаратистские радиостанции, сейчас стараются заводить украинские радиоканалы.
Крама в Новоайдарском районе мовить радио FM Галичина. Забезпечуємо ми мовлення армії ФМ. Ми перехоплюємо частоти, на яких ретранслюється ворожий контент, зокрема казачі радіо, там радіо «Победа». Ми перехоплюємо частоти і вмикаємо радіо, про яке я вже сказала.
В телевізійному же вещанні, по словам Людмили Долгановської, основна проблема заключається в мощності передатчиков. Поэтому планується постепенно увеличивать їх мощность, а в некоторых районах, возможно, будут установлены локальные передатчики. Также в этом году должно начаться строительство новой вышки в Попаснянском районе. Она должна перекрыть те белые пятна, в которых пока вещают сепаратистские каналы на подконтрольных Украине территориях. Алексей Виноградов, радио «Донбасс Реалии».
Уже год в госаппарате США существует должность представителя США по контактам с Украиной и занимает ее, как известно, Курт Уолкер. Он вел переговоры по поводу конфликта на Донбассе, незаконной аннексии Крыма с представителем Владимира Путина Владиславом Сурковым. Конечной цели американский политик не достиг, но сделал очень много для того, чтобы мир увидел, что на Украине не внутренний конфликт, а внешняя агрессия. Так считает директор Института мировой политики Николай Белесков. Вот часть интервью Николая Белесского о роли и достижениях Уолкера.
Как вы считаете, каких успехов достиг Курт Уолкер за год своего пребывания на новом посту специального представителя США по контактам с Украиной? Чем он выделился? Возник даже такой оборот, риторика Уолкера.
Уолкер, по сути, значительно мерил своими заявами и публичной активностью. Он изменил то, как взагалі сприймают, как поясняют то, что все відбувається на Донбассе. То про что это было? Курт Уолкер в своїй публічній риториці, він повністю це все відкинув, що говорить Російська Федерація. І він чітко з самого початку, якщо проаналізувати інтерв'ю із серпня 2017 року по сьогоднішній день, всі його промови, його риторика, вона в тому числі включає те, що причиною конфлікту є російське вторгнення. Тобто в цьому сенсі можна говорити те, що його риторика допомогла, звичайно, Україні свої дії, кроки легітимізувати, тобто показати, що так ми робимо.
Смог ли достичь Курт Уолкер за этот год своей основной цели по вопросам Украины? Что ему помешало в работе?
Так мы имеем ситуацию, когда основная миссия Курта Уолкера она не была выполнена. И постоял логичное питание, чему? Первая причина, это, конечно, то, что ось буквально тиждень тому, фактично, для адміністрація Дональда Трампа вона мала 1.5 роки правління, 18 місяців. За ці 18 місяців не можна сказати, що щодо Росії загалом і щодо українсько-російського конфлікту, зокрема, ми отримали цілісну стратегію, відповідно, не суперечливу. Ми маємо і далі ситуацію, знову ж таки, певної шизофренічності, коли адміністрація, коли Конгрес займає одну позицію, Дональд Трамп займає свою позицію, і отримуючи такі, звичайно, суперечливі сигнали з боку Вашингтона, в Кремлі не приймають те стратегічне рішення, про яке неодноразово говорив Курт Уолкер. Тобто, що Росія повинна обрати для себе, або вона залишається на Донбасі і отримає більшу ціну, яку змушена платити прямо розслідковано, або вона виходить, і ми їй таким чином допомагаємо.
Курт Уолкер, судя из его интервью, никогда не исповедовал силовой вариант решения конфликтов. С помощью каких рычагов он планировал воздействовать на Путина?
Россия должна понимать, что то, что она делает на Донбассе, контрпродуктивно. Тобто, идея была в том, чтобы переконать российское керівництво, тобто, по сути, Володимира Путина через Владислава Суркова, что вам треба виходити з Донбасу, потому что та політика, яка є, 14 років, вона бажаних результатів не дає. І він постійно про це говорив, що є перед Росією стратегічний вибір. І якщо вони хочуть, ми їм можемо допомогти вийти з Донбасу з допомогою миротворчої місії, з обличчям, тобто, що не зразу Україна отримає контроль над цими територіями, але через певний час. Але, як показує практика, заяви Володимира Путіна неодноразові на Молдаї і під час прямих ліній, тобто це тактичне перегрупування вони не хочуть робити, незважаючи на те, що серед російської експертної спільноти навіть вже є розуміння, що те, що має місце на Донбасі, воно не приносить тих результатів, тобто треба припиняти цю політику.
Скажіть, каковы перспективи в переговорах формата Волкер-Сурков? Сохранится ли в дальнейшем должность представителя по вопросам Украины?
Фактично, можна говорити про те, що ми маємо зараз кризу певно цього механізму. Відповідно, на фоні того, що росіяни ніяк не демонструють, що ж вони далі хочуть. Відповідно, то можна очікувати того, що цей формат чекає криза, можливо, навіть є відставка, але незважаючи на це, ми скоріше за все можемо побачити Курта Уолкера на якійсь новій посаді, але яка пов'язана з нашим регіоном.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, сегодня обсуждаем горячую тему. В Киеве состоялся крестный ход УПЦ МП. Завтра состоится молебен за единую поместную церковь под эгидой УПЦ КП и ОПЦ. Обе акции стали, по словам обозревателей, не столько религиозными, как политическими в ожидании обещанного украинским президентом Томаса о создании украинской поместной церкви. Какие мифы существуют о крещении Киевской Руси и как это связано с возможным появлением поместной церкви в Украине? Об этом поговорим с религиозным публицистом, сооснователем общественной организации «Церковь». Центр религиозной безопасности Татьяной Деркач. Здравствуйте, Татьяна.
Добрый день.
Также с историком, координатором проекта «Ликбез. Исторический фронт» Кириллом Галушко. Здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте.
Друзья, присоединяйтесь к нашему разговору. Номер прямого эфира 0800-300-403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Писать и звонить можно, напомню, и по Вайберу, если вам это удобно. 066-901-2434. Поддерживаете ли вы вообще идею о предоставлении поместной церкви в Украине? Возможно, ваши родственники, знакомые ездили сегодня на крестный ход под эгидой УПЦ МП. Если ездили, расскажите, почему они туда поехали, как это происходило. Очень интересно вас послушать. Для начала я предлагаю послушать нашего корреспондента Марьяна Кушнира. Он сегодня побывал на акции, которую организовала Украинская православная церковь Московского патриархата. Организаторы заявляли, что будет около 100 тысяч людей со всей Украины. Началась акция с молебна на Владимирской горке, после чего верующие прошли по центру Киева. Накануне, напомню, мы говорили об этом в студии, общественные активисты и религиоведы предупреждали возможности провокаций и политических заявлений на этой акции. Как же там все было, расспросим у Марьяна. Марьян, здравствуйте.
Витаю.
Расскажи, в общем, как все прошло, твои впечатления. Ты вот показывал ход крестного хода, да, для зрителей Радио Свобода в интернете. Расскажи твои впечатления.
Ну, передусім слід розказати, що людей було дійсно чимало, але враховуючи те, що я вже третій рік в освіті ці хресні ходи, які відбуваються з нагоди хрещення Київської Русі України, то стандартна картинка. Нічого не змінилося, не було такої масовості, про яку заявляли представники Московського патріархату. Ну і крім того, вони ж по завершенню заявили, що було, за їхнім підрахунком, 250 тисяч людей. Це неправда. Візуально я навіть не підтверджую, ну не може бути стільки людей. Візуально 1020 було, і це віряни з різних куточків України, їх було досить-таки багато, звозили централізовано автобусами, які зустрічалися по дорозі в напрямку Володимирської гірки. Все правда, відбувалося досить-таки традиційно, спокійно, мирно. А наскільки мені відомо, близько 5 тисяч правоохоронців забезпечували порядок в центрі столиці. На момент хресної ходи столиця була практично перекрита, паралізована, але тим не менш віряни мали нагоду пройти до Києво-Печерської лаври, все було спокійно, за винятком єдиного інциденту, який вдалося нам показати в трансляції Радіо Свобода. Це, зокрема, заарештували двох представників, якої організації вони так і не представилися, чітко не пояснили, вони заявили, що начебто вони є представниками якоїсь газети, але це не були журналісти, люди були у тактичній формі, вони не чинили ніяких агресивних дій, проте поліція їх оточила та завела в автобуси. Ну, одного із них силовиці, і він уже під час того, як затримували, кричав дещо націоналістичні фрази. Ну і до слова, поліція не прокоментувала ситуацію, сподівається, згодом вона пояснить, що це було затримання. Інших випадків, таких, які б виходили за рамки, не було, і досить таки хода пройшла спокійно, завершилася вона молитвою в Києво-Печерській лаврі. Там же ж на брифінгу прийшли представники помісних церков світу, ну їх було всього-навсього 5, і це були не основні представники помісних церков, а лише декілька, там, зокрема, Олександрійської церкви, церкви Сполучених Штатів, люди, які просто передавали вітання і з річницею хрещення Київської Русі. Ну і загальні враження – це щорічна традиційна хода. І якщо заявляли раніше про те, що будуть говорити про якийсь страйк, бойкот, розмов про надання Україні Томосу про автокефалію, то, власне, не було ніяких розмов, ніяких протестів. Все було в рамках заявленого святкування.
То есть, еще раз хочу подчеркнуть, да, ничего такого политического, касающегося Томаса, ты от прихожан не слышал, ничего такого ты не видел?
Більше того, навіть прихожан не коментували ніяку ситуацію. Ну, вони просто начебто як зазумбовані йшли, коли зверталися, ми намагалися звертатися до них, говорити з ними, поспілкуватися. Вони просто відмовлялися коментувати що-небудь. Ну, єдине, що можу додати, щодо політичної сторони цього всього, то були присутні народні депутати із опозиційного блоку. І, як відомо, Вадим Новинський активно виступає проти надання Україні автокефалії, він навіть їздив до Вселенського патріарха з розмовами. Тим не менш, він був сьогодні в епіцентрі якраз того святкування поруч із Онофрієм, очільником УПЦ Московського патріархату, і разом з ним були його прибічники, там і Юрій Бойко, і Олександр Вілкул, і так далі. Ну, власне, це все, що з політичної точки зору, можна сказати, тут було. Більше нічого, це звичайна просто акція, яка відбулася в центрі столиці.
Спасибо большое, это Марьян Кушнир был, корреспондент Радио Свобода. Коллеги, у вас спрошу ваше впечатление, смотрели ли вы вот этот крестный ход и ваше впечатление от того, как он проходил. Потому что вот многие обозреватели говорят, что, ну, как я сказал, да, это политическая скорее акция, чем религиозная. Как слышим, корреспондент об этом не говорит. Может, у вас другое мнение по этому поводу, Татьяна?
Я немножко посмотрела стрим. Я не была на их акции, я перед акцией, у меня очень много знакомых в Московском патриархате, я им пожелала спокойного, мирного крестного хода, отсутствия дождика, чтобы все было хорошо. На самом деле, судя по тому стриму, который я увидела, оно действительно так произошло. У меня, конечно, ну, были свои персональные впечатления, потому что я видела ну, людей, которые шли стройными рядами обычно в крестном ходе Киевского патриархата все-таки больше какого-то броуновского движения, каких-то вот групп людей, которые общаются между собой, там обнимаются, обмениваются какой-то информацией. Там люди шли, пели акафисты, причем очень однообразно. Вот я час смотрела, час одна и та же фактически молитва была. Вот, мне она, конечно, напомнила немножко мантру, но, ну, наверное, это их, ну, такое, скажем так, право так верить. Либо они действительно очень боялись какого-то нападения, какие-то пели вот защитные молитвы, чтобы с ним
очень... Ну, либо такая традиция, да, вот, опять же, от Русской Православной Церкви. Кирилл, вам такой же вопрос, прошу, смотрели ли, следили ли за развитием событий, можете ли как-то этот крестный ход Московского Патриархата выделить среди вот тех, которые проходили в предыдущие годы столицы Украины?
Я не смотрел, я смотрел новости, отчеты про то, как это все происходит. То есть понятно, что это действо религиозное, но последние 10 лет отмечание Киевской Руси в любом случае, как бы оно происходило тихо, мирно, или с какими-то там столкновениями и конфликтами, это является политическим событием, где себя позиционируют и разные православные конфессии, то есть это Украинская автокефальная церковь, это Киевский патриархат, это УПЦ Московского патриархата, то есть это своеобразный конкурс пиара, кто соберет больше верующих, у кого крестный ход будет масштабней. И сейчас это все воспринимается в контексте тех новостей и ожиданий, которые касаются Томаса. То есть все ждут и смотрят, как будет артикулироваться нынешняя позиция ведущих православных конфессий в той ситуации, вот, которая происходит, в том ожидании, которое происходит. Кто-то с надеждой, кто-то в конфликте, кто-то этого боится. То есть поэтому это в любом случае событие политическое.
Давайте послушаем, что по поводу сегодняшнего события сказал Андрей Юраш, директор департамента вопросам религии и национальности Министерства культуры Украины в программе «Ваша свобода», которая состоялась буквально час назад.
Найголовніше ж, я думаю, це принциповий знак, який стосується і урочистостей сьогоднішніх, і завтрашніх, і майбутнього Томосу, про який, я сподіваюся, буде в найближчому часі, це принципова відмова делегації Константинопольського патріархату брати участь у заходах, які організовані сьогодні, 27 липня, Української православної церкви. Вони приїхали на запрошення держави, на запрошення президента, вони будуть брати тільки в заходах, які ініційовані державою, які будуть нею проведені. Це знак, це жест, і навіть вже з'явилися офіційні повідомлення із Росії про те, що було з одного боку запрошено делегацію до Лаври, з іншого боку патріарх Кирил запрошував патріарх Варфоломія приїхати до Москви відсвяткувати цю дату. І в обох випадках було надіслано дуже жорсткого листа із Константинополя, що Константинополь не вважає в цій ситуації, коли він почув багато несправедливої, недоречної критики з боку і РПЦ, і УПЦ МП на свою адресу, він не вбачає за доречним брати участь в будь-яких літургійних чи будь-яких інших контактах і діях.
Тетяна, ваше впечатлення, да, дійсно ли вот є такий некий ігнор со сторони Константинополя, Московського патріархата, і значить ли це, що чаша весов вот перевесилась на сторону помісної церкви, що є таке принципіальне рішення, і Константинополь йде на конфлікт, ще поговоримо, що історичний конфлікт, а ну вот такий вот політичний конфлікт з Москвою?
Естественно, что это жест. Я совершенно с этим согласна, и патриаршее послание будет зачитано только завтра, это уже как бы не секрет, и на Владимирской горке делегация Константинополя, состоящая из 3 человек, будет вместе с президентом Украины, а не сегодня вместе с митрополитом Ануфрием, хотя протоиерей Николай Данилевич анонсировал, что эта делегация будет вместе с ними. Вот. Действительно, у них очень сложные сейчас, очень напряженные отношения, и церковная сфера, она вся состоит из таких жестов. Так что это действительно жест.
Чья вина в этих вот напряженных отношениях? Да, это вот какое-то такое своеволие Константинопольского патриарха, или это действительно, вот как говорит Вадим Юраш, Андрей Юраш, это такая обида, некая такая заслуженная на Московский патриархат, на Русскую Православную Церковь?
Это даже нельзя назвать обидой, потому что Русская Православная Церковь в последние, ну, я не знаю, 30 лет ведет себя совершенно неадекватно. Неадекватно своему положению в диптихах, своей истории возникновения. И, естественно, что если она хочет получить какое-то первенство, то ей нужно получить это первенство согласно Вселенскому собору. Вселенский собор по этому поводу не соберется. И ну, попытки, которые она предпринимает, они совершенно неэтичны, неадекватны, и Константинополь будет этому сопротивляться всеми своими силами. А у него достаточно аргументов и способов.
Кирилл, не зря вас позвали как историка. Как быть тогда с вот Русской Православной Церковью? Ну, появится Томос, появится поместная церковь, а Русская Православная Церковь ведет свой отчет от событий этого крещения Руси. Да? Они называют это вот началом Русской Православной Церкви. Получается, что и Украинская поместная Православная Церковь, как бы она ни называлась, да, тоже свое начало будет брать с этого события, как вот две нации будут делить эту историю.
Две нации будут очень долго делить свою церковную историю, точно так же, как они будут очень долго делить свою обычную историю, политическую, социальную, этническую, потому что идеология современной России, она априори основана на том, что Россия начинается в Киеве. Вот. Учебники российской истории начинаются с Киевщика и Харива, которые основали город Киев. Вот. И желание удревнить свою историю, грубо говоря, там, с XII века появления самостоятельных княжеств на территории современной России, дотянуть до IX и претендовать на киевское наследие, это очень древняя традиция, это не какое-то изобретение Путина. Это происходит как минимум с XV века, когда Великое княжество Московское отделилось от Золотой Орды и стало претендовать одновременно на статус вернуть киевскую отчину и стать Третьим Римом, это уже в XVI веке, то есть одновременно претендуя на наследие Византии, то есть Константинополя. И тогда был у них, в принципе, такой хороший подъем, потому что османы захватили Константинополь, то есть вселенские патриархи оказались в ситуации заложников, и началась вот эта вот торговля за епархии, за контроль духовный определенных территорий. Вот. Но если говорить непосредственно о крещении территории людей, которые жили на территории России, то тут ситуация не такая красивая. То есть они рассказывают о том, что, значит, Владимир принял, купили крещение, крещение в Херсонесе, хотя мы до сих пор...
Древняя Корсунь, как говорит, да, Владимир Путин?
Древняя Корсунь, с этого момента Крым начинается исконно русской землей, естественно, российской. Вот. А потом купили крещение самой России, это Киев. Вот. Когда киевляне были крещены или в Днепре, или в Почайне, и это не вызвало каких-то конфликтов. Но если мы говорим о крещении Новгорода, например, при Владимире, то есть как крещение доходило из Киева до далеких северных и северо-восточных земель. В Новгороде это было кровью и железом, то есть это были огромные жертвы.
Сопротивлялись очень местные жители.
Сопротивлялись, новгородцы не желали принимать христиан.
В отличие от киевлян.
Да, в Киеве были еще эпизоды с крещениями до Владимира. 860-е годы, то есть когда русы напали на Константинополь, то хроники пишут, что их вожди были крещены. Вероятно, это Аскольд и Гир, то есть это вопрос темный, но для византийцев крещение Руси произошло не в 988-м, а в 860-х годах. Вот. Потом княгиня Ольга посещала Константинополь и приняла крещение, ну, для себя, а не как государственную религию, в 957-м году. А если мы говорим о той территории Центральной России, где Москва, то туда христианская вера доходила как минимум 200 лет. В 1024 году Ярослав, которого потом назовут Мудрый, подавляет восстание волхвов, то есть языческих жрецов, на территории Ростово-Суздальской земли. ситуация повторяется в 1070 году, когда язычники там восстают против христианской веры. И даже после монгольского нашествия в 14-15 веках на монетах мелких российских княжеств чеканится языческая символика. То есть христианство туда шло как минимум 200 лет. Это если мы говорим о городском населении, а если мы говорим о жителях деревни, то это заняло еще очень много времени. Поэтому им выгодно говорить о своем приобщении к христианской цивилизации по Киеву, а не по Новгороду.
Разве не имеет права на это, да? Потому что вот и в Беларуси отмечают День крещения Руси, и в Москве отмечают День крещения Руси, и в Киеве отмечают День крещения Руси.
Если мы считаем Русью все владения Рюриковичей, которые тогда простирались от Карпат до Волги и Финского залива, то это приняло крещение, ну, государства. А что было тогда государство? Русь приняла. Русь – это князь, княжеская дружина, это города, где княжеские люди и челядь. Вот. Но если в Киеве это прошло спокойно, то в том же Новгороде это уже не принималось. То есть, как акт принятия государством это можно считать, но как распространение христианства на территорию России – нет.
0800-300-403, напомню, номер прямого эфира. У нас в гостях Кирилл Галушко, историк, и Татьяна Деркач, религиозный публицист. Звоните к нам в студию. Также можно писать по вайберу 066-901-24-34. Татьяна, вот очень интересно, как будут делить церкви, да? Вот все-таки сам процесс этого. Получается, что если поместная церковь появится все-таки в Украине, свое начало она возьмет, как и Российская православная церковь от 988 года, да, крещение. Получается, Руси-Украины, как это сейчас считается в Украине, тогда Русской Православной Церкви придется искать какой-то новой точки опоры, новую идеологию. Будет ли она как-то вот так насильно реформироваться, да, под давлением Константинополя? Или вы думаете, что какое-то противостояние такое идеологическое планируется?
Я вообще не понимаю, почему Русская Церковь вцепилась в Днепровскую купель, потому что Русская Церковь, конечно же, не была крещена в Днепровской купели. По большому счету, все, что произошло в условно 988 году, ему предшествовала целая череда, я не знаю, может быть, Кирилл меня поправит, до этого был князь Олег, были, естественно, какие-то войны с Византией, потом была целая череда договоров русско-византийских. Договор 911 года уже подписан со стороны русского государства, ну как это, земли русской, он уже подписан честным крестом, там была клятва.
Честным крестом, и
единосущной живоначальной троицы. То есть это говорит о том, что уже руководители русского государства были, в общем-то, христианами. И, скажем так, такая подпись под договором для Византии имела больший вес, чем это, если бы подписывали язычники. То есть таких договоров было несколько. Естественно, было походов несколько. 911-й, 44-й, 71-й. И, естественно, то, что произошло в 988 году, это уже было естественный результат. Скажем
это было
так,
итогом более столетия вот этих войн, диалогов, договоров, взаимопроникновений. Идеологии, то есть это был не случайный шаг Владимира, не результатом кастинга по выбору веры. Это был естественный шаг, которым мы подготовили поколение других киевских князей.
Да, потому что существует эта известная легенда, да, что Владимир выбирал веры, да, ему просто понравилась православная вера. Кстати, насколько можно считать Владимира православным? Тогда было православие или не православие?
Не было еще религиозного раскола, который произойдет потом в середине XI века, но было христианство Западного Рима, римского обряда и христианства восточного, которое потом станет православным. То есть это был выбор в том числе и геополитической ориентации, потому что какие-то государства, например, Великая Моравия, принимали христианство сначала из Константинополя, но потом ориентация менялась и приходила римская версия. В тот же Киев при Ольге приезжали послы от будущих католиков, то есть римский епископ, и это был такой геополитический торг, который шантажировали и Рим, и Константинополь киевские политики, чтобы выбить себе больше дивидендов, что в результате более всего удалось Владимиру.
0800-300-403, номер прямого эфира. Продолжим наше общение через пару секунд. Не переключайтесь.
Нам важно ваше мнение. 0800-300-403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Коллеги, и все-таки хочется услышать, с вашей точки зрения, какая может быть реакция Русской Православной Церкви на возможный Томос? Да, вот сегодня спокойно прошел этот крестный ход, хотя ожидались провокации, да, наверное, справедливо ожидались эти провокации, но все-таки чего-то ожидать стоит, если Томос, вот как его ожидают, до конца этого года все-таки может появиться и появится вот уникальная, впервые появится Украинская Поместная Церковь, Татьяна.
Да, Томос — это документ. Допустим, его привезут, его положат куда-то на кафедру, его объявят, прочитают. Дальше начинается, то есть это только первый шаг, это только точка роста, как вот я вот говорю, после чего начнутся какие-то определенные действия. То есть это начнется формирование вот из протоплазмы, грубо говоря, новой церкви. И уже есть какие-то определенные контуры, как будет сопротивляться Русская Церковь этому, естественно, потому что ей нужно всеми своими силами оставить свои епархии, парафии, всю свою структуру. Даже без прихожан, это уже не имеет значения. Это вот этот костяк, конечно, ей нужно это будет оставить в Украине любой ценой. Поэтому там уже есть определенные, ну, скажем так, моменты, как будут реагировать епископы. То есть это будет на местах прихожанам, например, доказываться, что это церковь Антихристова, сатанинская. То есть фактически Константинополь еще уличат в том, что он создал сатанинскую церковь. Ну, это уже грубо, но это уже было от нашего любимого запорожского митрополита Луки Коваленко. Он уже предупредил о том, что если вы туда пойдете, значит, вы пойдете в антихристову церковь. Ну, к сожалению, верующие УПЦ Московского патриархата, вот они, видимо, та аудитория, в которую такие месседжи падают удачно.
Вадим Новинский даже пригрозил гражданской войной по результатам встречи с константинопольским патриархом. Не думаете вы, что действительно вот какое-то впервые в истории Украины появится такое, ну, серьезное религиозное противостояние на этой основе?
Ну вот как Вадим Владиславович вообще себе представляет гражданскую войну? Вот он, например, читал...
Гражданское противостояние.
Да, вот вообще он читал историю гражданских противостояний там и в Советской России, и в Испании. Он способен это организовать вообще? Зачем вот кидаться такими фразами, за которыми вполне возможно ничего не стоит? То есть о чем многие эксперты говорят? Ну, это блеф, который очень бьет по психике. Да, он бьет. Люди накручены. И то, что мы видели сегодня, крестный ход, где люди не совсем хотели общаться, они боялись отвечать на вопросы об автокефалии, хотя одного такого человека я видела, вот когда стрим смотрела. Вот. Уже говорит о том, что, ну... Люди накручены, люди этого боятся, но я так думаю, понимаете, ну, у нас такой народ, если в 90-х у нас не случилось такой кровавой резни, то у нас не случится этого сейчас.
0800-300-403, номер прямого эфира. Друзья, поддерживаете ли вы предоставление поместной церкви в Украине? У нас в гостях историки Кирилл Галушко и религиозный публицист Татьяна Деркач. Кирилл, с вашей точки зрения, вот Российская Православная Церковь и церкви, такие под условным амофором Константинополя, у них в обрядах что-то отличается? Вот какой может быть обряд, отличие обряда поместной церкви, если появится на в Украине? Будет ли она чем-то кардинально отличаться от РПЦ? Чего вот стоит ожидать от прихожанам?
Я думаю, абсолютно...
Если посмотреть в историю украинскую тоже по этому поводу.
Тут в историю украинскую можно смотреть по-всякому и по-разному, просто есть определенный канон православной церкви. То есть разницы в обрядности между Российской Православной Церковью, Киевским Патриархатом и Украинской Автокефальной Церковью, их нет, потому что у них общий православный канон. Просто одни церкви являются признанными вселенскими патриархами, вот, а другие нет. Канон их никак не отличается, то есть и не будет отличаться, потому что Константинополь бы просто, у него бы и мысли самой не возникло давать какой-то томос кому-то, кто не соответствует всем, я говорю, как светский человек, стандартам действия и функционирования православной церкви. То есть вопрос как бы в официальных нотах и признании. Вот поэтому верующим ничего не грозит.
В целом это будет выглядеть, как сейчас, вот приходы Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, например, да? Вот такая модель поместной церкви будущей, Татьяна.
Я не знаю, какая будет модель. Я могу сказать, что будет разница в пантеоне святых, потому что в Московском Патриархате, например, канонизирован Николай II, и Я так думаю, что...
Недавно, кстати, отмечалась дата.
Да. В Единой Поместной Церкви Украинской, конечно же, это не та личность, которая, ну, наверное, будет внесена в святцы. Я так думаю, что это еще тоже будет отдельный кейс, как бы, договоров, каким образом распределить этих святых, которые вот были канонизированы за время разделения.
Скажите, это вообще нормально? Ну, то есть, бывает такое? Есть ли прецеденты, что вот одни и те же святые в разных поместных церквях почитаются, да, и считаются основателями, деятелями этих церквей? Вот, допустим, основатель Киево-Печерской лавры. Если лавра, допустим, по решению брать, и по решению предстоятеля перейдет в эту поместную церковь, то есть все святые и в целом, да, наверное, Киево-Печерская лавра, как и Почаевская лавра, это украинская святыня, да, прежде всего не российская святыня, еще это придется обсуждать.
А что будет с этими святыми? Эти святые будут в любом случае и для русской церкви.
То есть тут никаких проблем нет, да, никаких?
Будет определенный перечень, скажем так, личностей, которые вот будут какой-то такой блэк-лист, я не знаю, я так думаю, то есть это Фёдор Ушаков, вот в основном это те, которые были канонизированы русской церковью, там, грубо говоря, в 1702 году, и позже, по которым, естественно, что будет дискуссия.
То есть основной конфликт, насколько я понимаю, начнется после с теми святыми, которые были канонизированы после 1688 года и перехода киевского православия под контроль Москвы. То есть до этого, думаю, ну вам виднее, поскольку вы в этом лучше разбираетесь.
Вот просто
мне интересно, как историку. Вот начиная с Петра Первого начинаются проблемы.
Да.
Кирилл, какие мифы существуют о крещении Руси, которые активно функционируют в Русской Православной Церкви, да, и сейчас вот среди прихожан, которые стоило бы опровергнуть, например, про ту же Корсунь, да, действительно ли в Корсуне что-то происходило, там крестился Владимир, это святое место должно считаться, получается, и для украинцев, да, или все-таки нет?
Понимаете, с точки зрения истории, весь ранний период истории Руси до времен Ярослава Мудрого, он очень расплывчатый. То есть то, что мы учим в учебниках, что в России, что в Украине, там, про поход Олега на корабли, на колеса, там, на Царьград, или сколько он правил, и так далее. То есть любые датировки, ну, княгиню Ольгу, там, она подтверждается, князь Олег существовал, с Владимиром действительно там все в порядке. Вот. Но именно даты и события мы не знаем, где и когда точно крестился сам Владимир. То есть когда строили храм крещения Руси там в Херсонесе, еще при Российской империи, то есть были свято уверены в датах летописи. Сейчас мы в этом не уверены. Вполне возможно, что Владимир крестился в Васильеве, который сейчас называется Васильков. Вот. И вполне возможно, это было не в 988, а в 87 году. Вот. То есть тут с точки история мало чем поможет, кроме общих интерпретаций того, что история Украины, она происходила на территории современной Украины, и крестилась Русь, Украина, именно в таком двойном
сочетании. Насколько правомерно говорит, да, вот в 2008 году Виктор Ющенко основал этот праздник, да, дату скорее, да, день крещения Руси Украины. Насколько это, ну вот критикуют это в России, да, критикуют это в Российской православной, Русской православной церкви, насколько это вообще уместно говорить Русь Украина, крещение Руси Украины, потому что крестили это Киевскую Русь, да, какое-то прото-государство, которого еще, ну, не существовало тогда Украины-то.
Киевской Руси, кстати, не существовало. Да, по-моему, это тоже
условный термин. Это тоже название потом появилось, да.
Термин, да, но само понятие «русская земля», то есть украинцу это выговорить проще, чем русскому, «русская земля», как в летописи это написано, это центральная наднепрянщина. Тут всегда играет идеология, потому что патриаршество было отменено Петром I. Восстановлено в 1917 году. Тогда титул московского патриарха был патриарх московский всей России. В 1943 году по согласованию со Сталиным титулатура изменилась на патриарх московский и всея Руси, потому что в административном устройстве Советского Союза Россия это была только его часть, и в нее не входили, соответственно, Украина и Белоруссия. А если мы говорим «сия Руси», то значит мы апеллируем к периоду, когда существовал условно единый русский народ, состоящий из предков русских, украинцев и белорусов. И тогда как бы вот концепция истории Руси, она позволяет России удлинить свою историю там на 200 лет. А если мы просто говорим о Руси, вот впервые в нашем летописании, ну, точнее, в средневековых документах территория центральной нынешней России, там Владимир на Клязьме, Ростов-Суздаль, называются Русью в 1240-х годах, вслед за погибели русской земли, когда пришли монголы. Это 400 лет после того, как русское государство уже существовало в Киеве. То есть, условно, все вот владения Киевской митрополии тогдашней, или вот Рюриковичей, то есть для всех они снаружи были Русью. Но в середине той Руси люди прекрасно знали, что мы живем в Залесье, а не в Руси. Если из Владимира на Клязьме князь едет в Киев, он едет в Русь. Вот. И россияне, что в 19 веке, что в 20-м, что в 21-м, они хотят смешать понятие Руси и Украины, натянуть себя на Киев, чтобы сделать себе огромные исторические корни. Потому что если мы начнем это считать с 12 века, вот, то все величие Киевского государства, то есть Киевская Русь, я говорю условно, Русь, она была, собственно, одна. Они все время там писали, что при светской власти, что при царе, что сейчас при Путине, что столица была перенесена из Киева во Владимир на Клязьме. Дело в том, что каждое княжество, оно имело свою столицу. Киев был старейшим городом, старейшинство перенести нельзя. Поэтому нарисовать такие прыжки государственности Руси оттуда-туда-туда-туда, вот, это не соответствует тому, что Киев был и оставался историческим и сакральным центром Руси до момента, когда митрополит переехал, ну, и многое время после этого, потому что митрополиты возвращались.
Хорошо, если без таких исторических инсинуаций, когда началась история Русской Православной Церкви, непосредственно Русской Православной Церкви, и можем ли мы вообще говорить про такую
если
организм?
Если мы говорим про русскую, вот, потому что нам все время гуляет, вот есть Российская Православная Церковь, для того, чтобы мы понимали разницу между русской, которая в Киеве, киевским православием, и московской, то есть московским православием. Русская Православная Церковь, которая имеет отношение к нашему самоназванию до 17 века русыны, вот, она может себя спокойно начинать с Владимира без всяких проблем, потому что Киев как был, так и остается матерью городов русских, он никуда не делся. Нам просто в попытке самоидентификации и выбраться из-под власти Российской империи пришлось сделать ребрендинг, взять второе название, которое было распространенным 17 века, стать украинцами. Но мы после от этого не перестали быть русинами, и Украина не перестала быть Русью. Но она не стала Россией. То есть у нас вот путаются все время вот эти похожие слова, похожие понятия.
Я вот хочу предложить, я вот, кстати, предполагала такой вопрос, обдумать вообще россиянам, а почему бы им, то есть я не понимаю, что им дает вот эти дополнительные 200 лет. У них есть, с моей точки зрения, как русского человека, да, своя точка роста, это Куликовская битва 1380-й, я не буду там говорить, была она, не была, и Сергий Радонежский. Мне кажется, вот именно с этой точки началась конкретно русская
академик Лихачев говорил о том, что пришли разные люди на Куликово поле, а вернулись оттуда все русскими людьми.
Вот.
Такой моральный перелом.
Для Украины Куликовская битва вообще ничего не дает. Мы ее не отмечаем, она вот как-то так мимо нас прошла, да? А для России это важное какое-то событие.
Что, как может россиянин, да, или российский политик признать, что украинская нация, получается, что ее история, и религиозная в частности, она больше, чем российская, да, история?
Ну что? Ну и что? Но она у нас была, она у нас прерывалась. А у них она, вот начиная с 1380 года, непрерывная. То есть у них есть свои плюсы. Почему
этот
бы нет?
Этот морально-этический и психологический момент им очень сложно преодолеть, как и свою имперскость. Потому что Франция и Германия начинают свою историю с империи Карла Великого, которая объединяла и Францию, и Северную Италию, и Германию. Но они не претендуют на все ее наследие. То есть они знают, что мы, немцы, происходим от империи Карла Великого, мы, французы, происходим от империи Карла Великого. Но французы не говорят, что Германия – это Франция. А немцы не говорят, что Франция – это Германия. То есть это колыска, из которой они выплеснулись. А нас хотят загнать в колыску, которая должна переехать в Москву. То есть нас загоняют вот в какое-то прокрустово ложе, из которого мы давным-давно вышли. А если говорить о том, какие народы существовали тогда, самоидентификация вот как народа, это было присуще высшим прослойкам общества, грамотным, которые...
Аристократия, интеллигенция.
Да, аристократия. Вот. Вот. Но все учили про древнерусскую народную. Сейчас европейская филология давно доказала, что не было единого древнерусского народного языка.
Это российский конструкт, советско-российский конструкт такой исторический.
Письменный язык Киевской Руси – это староболгарский язык, которому священных текстов. Современная филология говорит, что уже тогда существовали диалекты, протодиалекты украинского языка, русского и белорусского. Они не знали, что они будущие русские, украинцы и белорусы. Но это просто филологический
факт. И это не украинские филологи говорят?
Нет, это немцы, которые там не повязаны на наших политических каких-то вопросах.
Татьяна, последний вопрос к вам. Вот с появлением этой поместной церкви, как изменятся расклады политические, да, влияния в православном мире? Да? Получается, что Российская православная церковь окажется такой, ну, совсем другой, да, оторванной от Константинополя?
Ну, я не знаю, как выйдет из этой ситуации Русская православная церковь. Будет ли она все-таки уходить в раскол?
В оппозицию.
Да, в оппозицию, скажем так. Я могу предположить, мне нужно посоветоваться по этому поводу, конечно же, со специалистами, но я могу предположить, что Русская православная церковь может обвинить в этом, в том, что она потеряла Украину, собственные как бы политические круги, потому что после войны в Украине это все началось, и аннексии Крыма. И у нее есть еще шанс, например, поглотить старообрядчество, то есть каким-то образом заместить потерю Украины. Старообрядчество – это миллион верующих по, ну, по крайней мере, по Википедии.
На территории Украины.
В России. Зачем? То есть ей нужно будет каким-то образом это количество где-то нарастить. Я так думаю, что именно отсюда вот идут вот эти танцы со старообрядческим митрополитом Корнилием. Может быть, они начнут собирать осколки РПЦЗ. В конце концов, с РПЦЗ же Владимир Владимирович объединил Русскую православную церковь, которая вот еще буквально несколько лет назад они друг друга анафематствовали. Ничего. Объединились.
Спасибо большое. Надеемся, вам стало понятнее, что, собственно говоря, Украина будет отмечать завтра, что это за событие, как его стоит рассматривать, почему стоит сомневаться вот в российской трактовке этих событий. У нас в гостях были истории Кирилл Галушко и религиозный публицист Татьяна Деркач. Сейчас послушаем свежую прессу.
После переформатирования антитеррористической операции в операцию объединенных сил многое изменилось. Среди прочего, на границе структурного выживания оказались военные подразделения, которые не перешли на официальную службу Вооруженные силы Украины. Об этом пишет сайт Depo.ua. Интернет-издание отмечает, что в первую очередь это касается бойцов корпуса «Правый сектор». По словам самих бойцов, в последнее время им существенно усложнили пребывание в зоне боевых действий. Их выживают из занимаемых позиций, не дают воевать и вообще под любым предлогом пытаются их убрать с передовой. По словам же командира 24-й отдельной механизированной бригады Валерия Гудзя, никто из Донбасса «Правый сектор» не гонит. Им предлагают остаться, но только при условии легализации. В частности, Гудь лично пригласил бойцов «Правого сектора» к себе в бригаду, однако получил отказ. Подробнее в материале «Реалии ООС. Почему «Правый сектор» пытаются убрать с передовой». Так называемые республики на Донбассе активно продолжают имитировать международную деятельность, несмотря на то, что остаются непризнанными даже в России. Какую опасность это несет для украинской государственности? Об этом пишет интернет-издание «Апостроф». Сайт напоминает, что первое так называемое посольство боевиков Донбасса в Европе открылось в 2016 году в Чехии. Вслед за Чехией так называемое представительство ДНР всплыло в итальянском Турине. Затем Греция, Франция и Финляндия. По мнению аналитика Украинского института будущего Игоря Тышкевича, это должно показать, что так называемая ДНР является полноценным государством. К тому же создается эффект присутствия на международной арене. Военный обозреватель Александр Коваленко добавляет, что пророссийские СМИ на территории Евросоюза часто выходят на контакт с представителями таких центров. Такое взаимодействие несет Украине большой вред. Подробнее в статье. Это все очень маргинально. Зачем ДНР собирает въезд друзей Асада и анархистов? Арсений Бородин, Иракли, Жасмин, Сагдиана, Денис Майданов и Анна Семенович. Все эти российские звезды были в Луганске только в июле этого года, на День семьи, День металлурга и День торговли. Об этом пишет луганский блогер Ольга Кучер для сайта «Остров». Блогер отмечает, что луганчане не помнят, чтобы с такой пышностью и размахом 4 года назад отмечали профессиональные праздники в городе. Или люди стали жить лучше, или их усиленно пытаются в этом убедить, пишет автор. По словам Ольги Кучер, люди охотно ходят на эти концерты. Причин для такой массовости много. Острая нехватка ярких позитивных эмоций, отсутствие гастрольной жизни в Луганске и отсутствие денег куда-то выезжать. То есть, если у молодежи нет денег ехать на море, а из всех впечатлений только работа, учеба и интернет, то, конечно, и Жасмин, и Ираклий будут восприниматься на ура. Подробнее в материале «Культурная жизнь. Луганский дневник».
Горловский футбольный стадион «Шахтер» создали домохозяйки. За несколько дней до его открытия футболисты отказались играть на голой земле. Нужно было срочно дерновать. Но рабочих рук не хватало, поэтому к спасению стадиона и футбольного праздника подключились домохозяйки. Они нарезали ровными квадратами дерн, который стал первым зеленым покрытием стадиона «Шахтер» в Горловке. Всего покрыли 10 тысяч квадратных метров, а сам стадион открылся 5 сентября 1935 года. Слушайте радио «Донбасс Реалии» с понедельника по пятницу в 17:00 на частоте 87,9 МГц.
В Киеве бывший военнослужащий Украины Сергей Ульянов накануне поджег себя возле здания Минобороны. Сделал он это, требуя признания себя участником боевых действий. Ульянов заявил журналистам, что он 2 года добивается безуспешно этого. Подробнее в материале журналистов проекта «Настоящее время».
Не мешать!
Сергей Ульянов, бывший боец-спецназовец, поджег себя прямо перед воротами Министерства обороны Украины в знак протеста. Ссора с главным военным ведомством длится уже больше года.
Долго очень это все длилось, практически год пытались, мы писали и министру обороны Украины, и начальнику генерального штаба, и в генеральную прокуратуру, куда только не писали, делали пресс-конференции, обращались к прессе.
Это уже не первая акция протеста. Перед этим он приковывал себя цепями и собирал пресс-конференции. По мнению бывшего военного, его незаконно уволили со службы и не выплатили положенного по закону жалования, а также не присвоили статус участника боевых действий. В итоге это требование таки удовлетворили, но конфликт этим не закончился.
Просьба к министру обороны Украины Степану Тимофеевичу Полтораку о создании независимой комиссии по нашей ситуации, готовая оказать максимальное содействие, предоставить документы, видео, фотоматериалы, личные какие-то пояснения, если надо будет.
Свой протест Сергей предварительно анонсировал, поэтому помощь ему оказывают мгновенно. Через час после инцидента в Министерстве обороны рассказывают свою версию происходящего.
Зараз идет судовой процесс по третьему позову. Всего их 4. 2 позова громадянином Ульяновым проиграно. Відповідно, на третий суд он не з'являється. То есть мы делаем висновок на данный час, потому что наши юристы працюют по всем судам, что вимоги громадянина Ульянова перешли в судовую площину. И уже на данный час можно припустить, что данная акция еще одна спроба вплинуть на решение суду.
По версии командования никаких нарушений при увольнении Ульянова не было, и выплатили ему все, что полагалось. За время конфликта в министерстве несколько раз встречались с недовольными бойцами. Сначала их перевели в личное распоряжение командующего сил специальных операций, затем уволили по состоянию здоровья. Военные медики нашли у Ульянова несколько психических расстройств. В генеральном штабе уверяют, с Ульяновым все время пытались мирно разрешить спор. Сейчас бывший военный находится в больнице, военное руководство утверждает, вреда он себе не нанес.
После первичного обследования до отправки его до лекувального заклада ожогов немає. Одяг не горел, он был мокрый, он не мог гореть.
Пока Ульянову оказывают медицинскую помощь, военные юристы готовятся к очередному судебному слушанию. Оно состоится 14 августа. Владимир Унец, Иван Любешкердей. Настоящее время. Украина.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас давайте послушаем новости от Егора Устинова. Егор, тебе слово.
В крестном ходе верующих Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, который сегодня проходил в Киеве, приняли участие около 20 тысяч человек. Об этом сообщил начальник Главного управления национальной полиции Андрей Крищенко. В то же время пресс-служба УПЦ МПС сообщает, что в крестном ходе приняли участие 250 тысяч верующих. Руководитель киевской полиции также сообщил, что за нарушение общественного порядка правоохранители задержали 3 человек, с которыми провели профилактическую беседу. Случаев изъятия запрещенных предметов у участников мероприятия не было. Охрану общественного порядка обеспечивали около 5000 правоохранителей. Завтра, напомню, состоится крестный ход за единую поместную церковь. Мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 10 реактивных систем залпового огня «Аград» и 30 танков неустановленного образца вблизи оккупированного боевиками Луганска. Об этом сообщает пресс-служба организации. По их данным, военная техника зафиксирована беспилотниками миссии в населенном пункте Круглик в 30 километрах от Луганска. Задолженность по выплате пенсии за июль ликвидируют до 28 июля. Пенсионный фонд сообщил, что направил все средства в отделение Укрпочты. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства. В пенсионном фонде также сообщили, что начали подготовку к выплате пенсии за август, которая должна состояться по графику. Напомню, что в пенсионном фонде сообщили о проблемах с выплатами пенсии за июль. В частности, там объясняют ситуацию временным дефицитом средств. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил провести служебное расследование в отношении руководства пенсионного фонда по факту задержек. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 18 до 22, днем от 30 до 32 градусов тепла.
Друзья, вы слушали радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко, звукорежиссер Владимир Удовченко. Ищите нас в интернете, сайт «Радио Свобода», украинская служба, вкладка «Донбасс Реалии». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Спасибо, что были с нами. Удачи и до встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии».